минут в эфире программы «Время свободы». В Екатеринбурге открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Россия и Белоруссия продолжают так называемую «молочную войну». Сторонники иранской оппозиции считают сфальсифицированными официальные результаты президентских выборов в Иране, которые состоялись 12 июня. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, главная тема этого часа – саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в Екатеринбурге он открылся. Ожидается, что саммит продлится 2 дня. В городе приняты чрезвычайные меры безопасности. В Екатеринбург, в частности, прибыли 11 тысяч милиционеров из 25 регионов России. И многим екатеринбуржцам такие меры показались чрезмерными, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Камещиков.
Уже целый год в Екатеринбурге любое событие посвящено саммиту ШОС. Все, от детского библиотечного праздника до шахматного турнира, от совещания по проблемам малого и среднего бизнеса до чемпионата по татаро-башкирской национальной борьбе на поясах, все приурочено к приезду глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. 2 месяца назад городской комитет по развитию товарного рынка настоятельно рекомендовал владельцам магазинов в центре Екатеринбурга обзавестись ценниками на английском и китайском языках. Юлия Дьячук, хозяйка сувенирной лавки на центральной пешеходной улице Вайнера, заплатила за перевод на китайский больше 3000 рублей.
Мы думаем, что китайцам интересно будет узнать, кто такая эта вот зеленая женщина. Она малахитовая хозяйка. Мы столкнулись со сложностью. Кто ее знает, что там нам понаписали этими иероглифами. Вот ждем реальных китайцев, чтобы они почитали и посмеялись или не посмеялись, и поняли, что мы там написали.
Главы государств-членов ШОС Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан обсудят деятельность Шанхайской организации сотрудничества в период российского председательства в 2008-2009 годах, определят приоритеты и актуальные вопросы дальнейшей работы. Саммит БРИК, в котором примут участие руководители России, Бразилии, Индии и Китая, сосредоточится на обсуждении методов борьбы с последствиями глобального финансового кризиса. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель попросил екатеринбуржцев потерпеть.
Как всегда, на момент проезда будет закрыто на 20 минут. Я просто просил бы людей потерпеть в этом вопросе, потому что дает нам колоссальные возможности в проникновении в мировую экономику. Колоссальные. Я даже не могу вам сказать, пределы этих возможностей, потому что это проявится в течение жизни.
Основные мероприятия саммита пройдут в недавно построенном в центре Екатеринбурга отеле «Хаят». Улицу Ельцина, на которой стоит гостиница, сотрудники ГАИ перекрыли еще вчера вечером. Заехать на нее теперь можно только по спецпропускам. В городе проложены 18 гостевых маршрутов. По пути следования правительственных кортежей покрасили фасады домов, подлатали дороги, убрали торговые палатки с фруктами. Сотрудников правоохранительных органов переодели в новую форму. В уральскую столицу прибыло 11 тысяч милиционеров из 25 регионов России. Несмотря на заверения властей о том, что город на время работы саммита перекрываться не будет, многие екатеринбуржцы уже успели почувствовать на себе, каково это принимать у себя столь высоких гостей. Месяц назад, во время совещания министров внутренних дел стран ШОС, улицу Ельцина перекрывали даже для пешеходов. Музыканту из группы «Чаев» Владимиру Шахрину такие меры безопасности показались чрезмерными.
Чего они нас так все боятся-то? Они так от всех подстраховались. Нужно не строить никаких планов на эти дни, не записывать к стоматологу, не бронировать место там в ресторане. Я думаю, что город опустеет. Мы все уедем из этого города.
Многие екатеринбуржцы на время саммита действительно предпочли покинуть город. Во время саммита ШОС в Екатеринбурге не будет работать театр драмы. Его здание все на той же улице Ельцина, прямо напротив Хаята. Областная и городская думы, они также расположены в центре. Трамваем и автобусом отменили остановки, расположенные вблизи объектов саммита, и изменили маршруты следования. Коммерческим автобусам и маршруткам вы выезд из гаражей запрещен. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 11 минут, и мы обсуждаем центральную тему второго информационного часа нашей программы. Это саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который сегодня открылся в Екатеринбурге. Чего можно ждать от этого саммита? Свое мнение в интервью Радио Свобода высказал наш обозреватель Виталий Портников, и мы предлагаем вашему вниманию послушать, что он сказал.
Шанхайская организация сотрудничества, организация, которая наиболее удовлетворяет представлениям российского политического руководства о роли страны в современном мире. Проекты в рамках СНГ, как правило, оканчиваются либо бессмысленными декларациями, либо осмысленными протестами, как недавнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о его готовности приостановить сотрудничество в рамках организации по договору коллективной безопасности в Европе. Кроме того, организации в рамках СНГ так или иначе предусматривают главную роль России в любых начинаниях. В случае же Шанхайской организации сотрудничества Москва может рассчитывать на взаимопонимание с Пекином. Не случайно нынешний саммит ШОС совпал с государственным визитом в Россию представителя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Однако нужно учитывать, что Китай, участвуя вместе с Россией в работе Шанхайской организации, все же помнит. Эта организация создавалась прежде всего как организация, призванная обеспечить все меры доверия на границе между бывшим Советским Союзом и Китаем. Ее смысл был в том, чтобы Россия и страны Центральной Азии выработали новую парадигму своих взаимоотношений с Китайской Народной Республикой. Поэтому какое-либо более серьезное развитие стратегического, уж тем более военно-политического сотрудничества между Китаем и странами ШОС наталкивается на стремление Пекина играть самостоятельную роль в регионе и прежде всего в регионе Центральной Азии, без учета здесь российских интересов. Так или иначе, Россия и Китай в этом регионе не только партнеры, но и конкуренты. У России есть и еще одна достаточно важная цель в рамках ШОС, которая не всегда включает китайское понимание. Это расширение организации с участием лидеров тех стран, которые вызывают естественную аллергию Запада. Например, президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Ясно, что Китай способен разговаривать с Ираном и его руководством, но не хотел бы, чтобы эти разговоры воспринимались на Западе как очевидное противостояние Пекина западному представлению о иранской ядерной программе. И, наконец, наиболее важный и наиболее амбициозный проект – это сотрудничество Бразилии, России, Индии и Китая в рамках некого нового геополитического проекта. Но и тут есть проблема. Мировой экономический кризис показал и Бразилии, и Индии, и Китаю, насколько они зависимы от экономики западного мира. Россия здесь оказывается младшим участником беседы с руководителями мобильно развивающихся экономик, развивающегося мира, которые так или иначе вынуждены считаться с политическими интересами Соединенных Штатов и Европы. И пока Россия не поймет, что ее интересы так или иначе должны сопрягаться с интересами Бразилии, Китая и Индии как стран, являющихся важными экономическими партнерами Запада, вряд ли хоть какие-либо серьезные экономические проекты Москвы будут воплощаться в реальность.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Он комментировал открывшийся сегодня в Екатеринбурге саммит Шанхайской организации сотрудничества. Московское время 17:15. Сейчас в нашей программе коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге открылся двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Россия будет готова возобновить диалог с Грузией только после того, как народ страны изберет новое руководство, заявил Дмитрий Медведев. Верховный лидер Ирана распорядился провести расследование фактов нарушений в ходе выборов президента, которые прошли 12 июня. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отложил запланированный на сегодня визит в Россию для участия в саммите ШОС в Екатеринбурге. Решение принято в связи с внутриполитической ситуацией в Иране. В Тбилиси неизвестные напали на палаточный городок оппозиции у здания государственной канцелярии, где обычно заседает правительство. Нападавшие сломали палатки и скрылись. Сообщает корреспондент «Радио Свобода», оппозиционеры считают произошедшие провокации и угрожают расширить акции протеста. Михаил Ходорковский выступил с конкретными предложениями по реформе судебной системы России. В своей статье, опубликованной в еженедельнике «Коммерсант. Власть», он подчеркнул, что председатели судов всех уровней должны избираться самими судьями, а не назначаться сверху. Движение «Российский народно-демократический союз», возглавляемое экс-премьером Михаилом Касьяновым, он проведет во вторник общероссийскую акцию «Хватит кризисов за счет народа». На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральные темы сегодняшнего выпуска – это так называемая «молочная война» между Россией и Белоруссией. Очень много внимания в программе будет уделено и состоявшимся в Иране президентским выборам. Напомню, оппозиция обвиняет нынешнего президента Махмуда Ахмадинеджада в фальсификации выборов. Там в Тегеране произошли выступления. Ситуация будет анализироваться экспертами, иранскими журналистами, специалистами по истории Ирана. Итак, тема дня «Радио Свобода» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Михаил Ходорковский, новое дело которого рассматривается сейчас в Хамовническом суде Москвы, присоединился к дискуссии о необходимости реформы российского правосудия. Журнал «Коммерсант. Власть» опубликовал сегодня обширную статью опального бизнесмена, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Статья Михаила Ходорковского «Россия ждет суда» начинается с элегантной шпильки в адрес действующего президента России. Президент Медведев, кажется, совершенно не против либерализации, но в то же время не хочет, чтобы любые оттепельные мероприятия хотя бы в минимальной степени представляли угрозу его власти. Впрочем, дальше автор оговаривается, Дмитрий Медведев умеет не только говорить, но и делать какие-то правильные вещи. В качестве примера этих правильных вещей приводится помилование 12 осужденных, увольнение начальника московского УГВД Владимира Пронина и освобождение Светланы Бахминой. Ограничив на этом свое выступление, Михаил Ходорковский переходит к тому, ради чего статья и затевалась. Никакая демократизация, никакая либерализация в России в принципе невозможна без превентивной судебной реформы, пишет он.
У него есть специфический опыт, который как бы носит не абстрактный характер, а является результатом вполне конкретных раздумий человека, который в течение долгого времени пытается добиться справедливого правосудия и видит слабые места в нашей судебной системе, которые мешают ему этого правосудия добиться.
Пояснил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. В своей статье Михаил Ходорковский предлагает краткий исторический экскурс, который должен помочь читателю найти корень зла и понять, почему в России не приживается независимый суд. По мнению Ходорковского, последняя попытка создать независимый суд в России в 90-х годах прошлого века провалилась, потому что большая часть элиты не хотела полностью независимой третьей власти. Чиновники заинтересованы в том, чтобы судьи выполняли их прямые или косвенные указания, а многие бизнесмены в возможности гарантировать определенный исход судебных разбирательств с помощью взяток. Сегодня у нас судебная система, которая на две трети представляет собой особый департамент исполнительной власти и на треть конгломерат специальных подразделений крупных и средних корпораций, констатирует Михаил Ходорковский и предлагает семь идей, реализация которых, с его точки зрения, приведет судей к реальной независимости. Часть предложений Михаила Ходорковского перекликается с идеями, заложенными в концепции судебной реформы, которую еще в 1991 году принял Верховный Совет РСФСР. Над текстом концепции работал довольно большой коллектив авторов, среди них и судья в отставке Сергей Пашин. Его я и попросила прокомментировать статью Михаила Ходорковского.
Конечно, судебная система должна стать независимой. Конечно, уголовные и гражданские дела должны распределяться случайным образом, а не властью председателей судов. Нельзя не одобрить идею расширения компетенции суда присяжных. Но предложения, связанные с повышением роли совета судей, и с предоставлением Совету судей право формировать изрядную долю судейского корпуса, мне кажется, достаточно наивны.
В общем, недаром свою статью Михаил Ходорковский закончил словами: «Стоя с другой стороны барьера, могу позволить себе быть более радикальным во взглядах». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Отказ Беларуси от участия в московской сессии ОДКБ не прихоть и тем более нежелание разрушить организацию. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Попов. По заявлениям белорусской стороны, неучастие в саммите связано с молочной войной, которая подрывает экономическую безопасность страны. Накануне МИД Беларуси направил секретариату ОДКБ соответствующую ноту. Рассказывает наш минский корреспондент Игорь Корней.
Представитель МИД Белоруссии Андрей Попов заявил, что причиной отказа Белоруссии участвовать в сессии ОДКБ стало категорическое несогласие руководства страны принимать решения организации, направленные на укрепление военно-политической безопасности в условиях, пока открыто подрывается экономическая безопасность одного из членов, в данном случае Белоруссии. Основанием для таких утверждений стало нежелание России открыть границы для продвижения белорусской молочной продукции на российский рынок. По требованию Роспотребнадзора в настоящее время запрещены для ввоза в Россию почти 1500 наименований молочных продуктов из Белоруссии. В этой связи, как отметил Андрей Попов, направлена нота МИД Белоруссии в секретариат ОДКБ об отсутствии консенсуса по документам московской сессии, в которой, в частности, утверждается, игнорировать позицию государства-члена организации непозволительно, а решение, принятое вопреки мнению любого государства организации, нелегитимны.
Мы вынуждены еще раз акцентовать увагу на то, что...
Мы вынуждены еще раз акцентировать внимание на том, что одним из ключевых принципов ОДКБ является принцип консенсуса. Именно этот принцип на практике гарантирует бесспорный учет мнений всех без исключения членов организации. Устав ОДКБ также удерживает по этому поводу абсолютно недвусмысленное положение, которое напрямую говорят о том, что все решения организации, кроме процедурных, принимаются консенсусом. Мы с уважением воспринимаем подписанные государствами-членами ОДКБ документы. Одновременно белорусская сторона полагает, что они по своей юридической природе являются документами группы государств, поэтому не имеют статуса и силы решений организации договора о коллективной безопасности без согласия Белоруссии.
Выражение сгоды с ними Республики Беларусь.
Как скоро официальный Минск собирается отозвать свою ноту, остается загадкой. В день открытия сессии ОДКБ президент Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла участвовать в мероприятиях в рамках Совета коллективной безопасности из-за сложившейся ситуации с ущемлением экономических интересов Белоруссии. «Мы за активизацию усилий по укреплению ОДКБ», подчеркнул при этом Лукашенко. Но вместе с тем белорусская сторона считает, нельзя забывать о том, что понятие коллективной безопасности является комплексным, и непременным условием обеспечения совместной безопасности является укрепление экономической безопасности стран-участниц ОДКБ. Лукашенко высказал сожаление, что на пространстве ОДКБ в последнее время ярко проявились факты явного подрыва экономической безопасности государств-членов организации. И это при том, что в условиях мирового финансово-экономического кризиса вопросы экономической устойчивости встают особенно остро. Поэтому, по словам Лукашенко, было бы просто насмешкой над здравым смыслом пытаться совместить решительные шаги по созданию механизмов военного обеспечения коллективной безопасности и торговые войны одних членов организации против других. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Московское время 17 часов 23 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очередные полчаса нашей программы завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. И центральная тема вновь «Экономика».
Казалось, надолго забытые эмоции, то есть эйфория нефтепроизводителей и беспокойство потребителей, внезапно вернулись к жизни на прошлой неделе. Цена нефти подскочила за 5 дней на 6%. Каждый торговый день сопровождался на Уолл-стрит взрывом эмоций при виде рекордных для нынешнего года цен. Бензин за месяц удорожал на 20%. Цена литра бензина уже на треть превысила уровень комфорта для американцев, предел, за которым они начинают экономить деньги на бензине. На фоне глубокой рецессии, роста безработицы, падения потребления практически всего, в том числе и бензина, скачок стоимости нефти на 100% с прошлой осени можно было бы отнести к жанру абсурда. Впрочем, с этим согласятся далеко не все. Слово Яну Рунову.
Страны ОПЕК полагают, что хотя спрос на нефть в этом году будет ниже, чем в прошлом году, но не настолько ниже, чем предполагалось ранее. Так что самое худшее для нефтяного рынка, как считает ОПЕК, уже позади. Поставщикам нефти оптимизм внушает то, что Китай успешнее справляется со своими экономическими проблемами, чем предсказывали аналитики. Да и в Соединенных Штатах повысилась розничная продажа. Аналитики считают, что пик рецессии в Соединенных Штатах уже пройден и предсказывают, что скоро цена за баррель нефти достигнет $75. Что вообще формирует сегодня цены на нефть? Рост потребления или рост инфляции? Слабость твердой валюты или признаки экономического оздоровления? Тим Эванс, аналитик из Citigroup Global Market, ответил.
Цены формируются в зависимости от тех факторов, которые хочется видеть. Падение курса доллара неизбежно вызывает соответствующий рост цен на природные ресурсы. С марта этого года курс доллара снизился примерно на 11%. За это же время цена на сырую нефть поднялась более чем на 60%. Как видим, в то время как доллар опустился в цене незначительно, цена на нефть неадекватно взлетела во много раз больше. Это один из факторов. Другой – рост инвестиций в энергоносители, поскольку инвесторы хотят владеть нефтью. В этом можно увидеть явное повышение спроса на нефть. Но нет роста потребления нефти. Третий фактор. Предсказывают рост потребительских цен, то есть рост инфляции, и, следовательно, будут расти цены на нефть. Значит, надо скупать акции нефтяных компаний. Но обязательно ли потребительские цены пойдут вверх? Нет.
Инфляция даже в эпоху глобализации и мирового экономического кризиса не универсальный феномен. В то время как в Соединенных Штатах, например, ожидают роста инфляции, в Ирландии наблюдается крупнейшее падение цен, какого не было с 1933 года. То есть это не инфляция, а дефляция. Далее. Сейчас резервы производства нефти достигли 6 миллионов баррелей нефти в день, что намного выше прошлогоднего уровня. Другими словами, резервы нефти достаточно велики, а физический спрос достаточно низок. Казалось бы, нет причин для роста стоимости нефти. Сейчас в Соединенных Штатах 60-дневный запас нефти. Это почти на 12 дней запаса больше, чем средний пятилетний уровень. Более чем достаточно. Значит, скачок цен на нефть ничем не вызван и не подкреплен. А цены все равно растут. Это отражает оптимизм или пессимизм рынка? Это может отражать смесь оптимизма и пессимизма, но это не отражает логику фундаментальной экономики. Зато кому-то это очень на пользу. Больше всего выиграли от этого страны ОПЕК и другие нефтедобывающие государства, которые смогли, пусть скромно, но увеличить добычу и производство нефти в последние месяцы. Рост цен на нефть более чем скомпенсировал проблемы из-за ослабления доллара. Покупательная способность нефтедобывающих стран повысилась. Они поправили свое положение и довольны тем, что цены росли последние 6 месяцев. Так считает Тим Эванс, аналитик из Citigroup.
С ним беседовал Ян Рунов. Самой большой загадкой на рынке энергоресурсов в последние несколько лет, и с этим согласны многие специалисты, является реальная стоимость нефти. Как и недвижимость, нефть впервые за десятилетия оказалась объектом рыночных игр. Цена нефти формируется сейчас в отрыве от реального спроса и потребления, очень ограниченным, как выяснилось в прошлом году, кругом трейдеров. Прежде такого не было. Американские законодатели прошлым летом хотели было вывести их из рыночной игры, попытавшись запретить финансовые операции с нефтяными ценными бумагами. Но у них тогда ничего не получилось. Откровенно пытаются манипулировать ценами и производители, сокращая добычу и даже используя танкеры для хранения добытой нефти, чтобы не выбрасывать ее на рынки. Производители продолжают мечтать о ценах прошлого лета и делают все от них зависящее, чтобы вернуться в замечательное прошлое. За рыночными играми прошлого лета, как известно, последовало крушение. Чем рынок ответит на эти игры на этот раз, пока не берется предсказать никто из профессионалов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. Время краткой сводки последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Екатеринбурге сегодня открылся двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, ситуации в Афганистане и проблемы, связанные с Северной Кореей. Россия будет готова возобновить диалог с Грузией только после того, как народ этой страны изберет новое руководство, заявил Дмитрий Медведев, президент России, в интервью китайским журналистам. Верховный лидер Ирана распорядился провести расследование фактов нарушений в ходе выборов президента, которые прошли 12 июня. Аятолла Али Хаменеи рекомендовал проигравшему президентские выборы Миру Хусейну Мусави выступать с жалобами на результаты выборов, но в обстановке спокойствия и законности. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отложил запланированный на сегодня визит в Россию для участия в саммите ШОС в Екатеринбурге. Сообщается, что решение принято в связи с внутриполитической ситуацией в Иране. В Тбилиси неизвестные напали на палаточный городок оппозиции у здания государственной канцелярии, где обычно заседает правительство. Нападавшие сломали палатки и скрылись, сообщает корреспондент Радио Свобода. Оппозиционеры считают произошедшие провокации и угрожают расширить акции протеста. Михаил Ходорковский выступил с конкретными предложениями по реформе судебной системы. Темы России. В своей статье, опубликованной в еженедельнике «Коммерсант. Власть», он подчеркнул, что председатели судов всех уровней должны избираться самими судьями, а не назначаться сверху. Движение «Российский народно-демократический союз», возглавляемое экс-премьером Михаилом Касьяновым, проведет во вторник общероссийскую акцию «Хватит кризисов за счет народа». Об этом Радио Свобода сообщила советник Касьянова Елена Дикун. В Киргизии число кандидатов в президенты страны сократилось до 6, претендент на главный пост в стране Акбралы Айтекеев снят с предвыборной дистанции, поскольку вовремя не сумел собрать 50 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Выборы назначены на 23 июля. Число погибших при обрушении четырехэтажного офисного здания в Октябрьском районе Красноярска увеличилось до 3 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете при прокуратуре. Установлено, что в офисном здании проводилась реконструкция. Слушайте информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом. Я приветствую в студии редактора программы Ивана Толстого. Иван, здравствуйте. Расскажите, чему сегодня посвящен «Американский час».
Здравствуйте, Андрей. «Американский час» — это, как всегда, динамичная программа, которую ведет Александр Генис и у которого есть постоянные рубрики. Вот сегодня, например, в рубрике «Музыкальная полка Соломона Волкова» разговор не о музыканте, а разговор о поэте Льве Лосеве, который скончался месяц с небольшим назад, и которому посвящен сегодняшний разговор Гениса и Волкова. Соломон Волков уподобляет музу Льва Лосева, как бы кларнету, и предлагает послушать некоторые музыкальные номера, где участвует кларнет, которые так или иначе связаны с его точки зрения с тональностью, в которой писал Лев Лосев. В кинообозрении с Андреем Загданским, постоянным собеседником Александра Генниса, фильм о Черчилле «Навстречу шторму». Беседа с социологом Далтоном Конли об отпуске. В книжном обозрении Марины Ефимовой «Американская биография Габриэля Гарсия Маркеса». Александр Генис отмечает, что в 60-е годы Маркес, и это был редкий для переводного писателя случай, был в Америке таким же кумиром, как и в Советском Союзе, а у поколения «Бэйби-бумерс» книга «Сто лет одиночества» до сих пор считается культовой. И, наконец, в последней рубрике Владимир Гандельсман обозревает статью, опубликованную в американском еженедельном журнале «Atlantic Monthly», которая посвящена так называемому гарвардскому проекту, но не тому знаменитому гарвардскому послевоенному проекту, когда американские ученые и социологи опрашивали советских беженцев, попавших в плен к немцам и оставшихся в Европе, а это гарвардский проект, который начинался еще до войны. Опрашивали 200 с лишним студентов Гарвардского университета, и этот опрос длится 72 года до сих пор. Конечно, многие уже не живы из участников этого проекта, но очень интересно, их судьба, как развивалась, как они смотрят на проблему счастья. И самое главное, материал заканчивается тем, а что же сам главный опрашивающий, как сложилась его судьба и счастлив ли он. Об этом вы узнаете сегодня вечером в программе Александра Генниса «Американский час».
Страшно любопытно. Я благодарю обозревателя «Свободы» Ивана Толстого. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху выступил программной речью, в которой впервые упомянул о возможности признания Израилем независимого палестинского государства, но выдвинул при этом ряд важных условий. Вот что Нетаньяху в частности сказал.
Если мы получим гарантии демилитаризации и безопасности, на которых настаивает Израиль, и если палестинцы признают Израиль как еврейское государство, тогда мы будем готовы к действительно мирному соглашению и поиску решения для создания демилитаризованного палестинского государства в соседстве с израильским государством.
Руководство палестинской автономии уже назвало выдвинутые израильским премьером условия совершенно неприемлемыми и обвинило Нетаньяху в саботаже мирного процесса на Ближнем Востоке. Глава палестинской делегации на переговорах с Израилем Саэб Эрикат заявил.
Он отнюдь не за решение о двух государствах. Он не собирается прекращать создание поселений. У нас делаются попытки двигать мирный процесс. Этот процесс движется подобно черепахе, но теперь Нетаньяху и эту черепаху положил на спину.
В то же время в Вашингтоне речь Нетаньяху была воспринята положительно. Представитель американской администрации назвал ее важным шагом вперед. Комиссар по международным делам Европейской комиссии Бенита Феррера-Вальднер выступила с аналогичной оценкой. В то же время наблюдатели отмечают, что в речи Нетаньяху не упоминалась проблема строительства еврейских поселений на палестинских территориях, за расширение которых выступает нынешний глава израильского правительства. О необходимости прекратить строительство поселений заявил 4 4 июня в Каире президент Соединенных Штатов Барак Обама. Заявление Нетаньяху комментирует профессор Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звигельская. В заявлении, которое сделал Беньямин Нетаньяху, для вас прозвучало какое-то изменение позиции Израиля по вопросу о создании палестинского независимого государства, или же это просто дипломатический ход, потому что премьер Израиля понимал, что его речь вызовет негативную реакцию палестинцев?
С одной стороны, можно говорить о том, что, конечно, Нетаньяху хотел акцентировать то обстоятельство, что вот Израиль занимает иную позицию. Израиль, а прежде всего его правительство, готово признать палестинское государство. Однако те условия, которые выдвинул Нетаньяху, они, конечно, выглядят для многих палестинцев совершенно неприемлемыми. И в этом смысле вряд ли они отнесутся всерьез к какому-то изменению в его позиции. Для них это будет все-таки декларативно очень.
А для Соединенных Штатов насколько такое смещение позиции Израиля привлекательно? Удовлетворит ли это Белый дом, по-вашему?
Я думаю, что очевидно была такова цель Нетаньяху — показать Обаме, особенно после его речи, что в Израиле есть сдвиги, что позиция Израиля по палестинской проблеме меняется. Но с учетом, опять же, реакции палестинцев и с учетом выдвинутых достаточно жестких и сейчас малореалистичных условий, я думаю, что это такой холостой звонок.
Так или иначе, в речи Нетаньяху практически не упоминался вопрос о еврейских поселениях, которые продолжают строиться, как называет их Нетаньяху, естественное расширение идет этих поселений. Вот на ваш взгляд, какая все-таки проблема острее? Вот это строительство поселений или вопрос о признании независимости государства?
Мне кажется, что поскольку палестинское государство еще не создано, в любом случае признание его или разговоры о том, что можно будет его признать, они пока декларативны. А что мешает созданию этого государства? Одна из важнейших проблем – это продолжение строительства поселений. Потому что в конечном итоге, чем больше земли поглощается этими поселениями, чем больше меняется статус этих территорий, тем меньше шансов на то, что когда-нибудь возникнет жизнеспособное палестинское государство.
А насколько, по-вашему, пошатнет внутренние позиции Беньямина Нетаньяху вот это его заявление, в котором он все-таки упомянул о возможности признания независимого палестинского государства?
Я думаю, что это не повлияет никак на его внутренние позиции. Здесь важны не только его личные подходы, но здесь, наверное, еще больше значимость имеют подходы Ликуда. И надо сказать, что элементы изменения этих подходов, они имели место, мы можем видеть это и при Бегине, при всем том, что, так сказать, он далеко не пошел, но тем не менее, мы можем видеть это при Шароне. И, собственно, то, что Нетаньяху говорит о признании палестинского государства, фактически может означать не более, чем его согласие с дорожной картой, с которой согласились предыдущие израильские правительства. Мне кажется, что не надо уж столь серьезно относиться к тому, что он сейчас сказал, опять же, с учетом тех требований или тех условий, которые он выдвинул палестинцам, и с учетом того, что все то, что делал Израиль на территориях, он будет продолжать делать.
Это была Ирина Звигельская, профессор Института востоковедения Российской академии наук.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Совет Стражей Конституции, высший законодательный орган Ирана, принял на рассмотрение жалобу на итог президентских выборов, поданную бывшим премьер-министром Ирана Мирхосейном Мусави и двумя другими кандидатами в президенты. Сторонники оппозиции, убежденные в фальсификации итогов голосования, вышли на митинги протеста в крупных иранских городах после стычек с полицией. Несколько сот человек были арестованы. Махмуд Ахмадинеджад, нынешний президент, отметает все обвинения в подтасовке итогов выборов. О ситуации в Иране после выборов мой коллега Андрей Шарый побеседовал с крупным иранским журналистом Ахмадом Рифатом, живущим в эмиграции в Италии.
Я
не удивлен развитием событий в Иране. Было понятно, что духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи не позволит проведения таких выборов, которые могли бы изменить его политику и предоставить президенту страны хотя бы определенную политическую самостоятельность. Поэтому меня не удивила нечестная, сфальсифицированная победа Ахмадинеджада. Я не удивлен и размахом народных выступлений. Уже по ходу избирательной кампании было понятно, что иранцы устали от 4-летнего правления Ахмадинеджада и хотят перемен. Вопрос сейчас в том, приведут ли манифестации к изменению ситуации или массовые выступления будут подавлены, как случилось в ночь с воскресенья на понедельник, когда в Тегеране и Исфахане были задержаны более 200 студентов.
Как вы считаете, хватит ли оппозиции политического ресурса для организации длительных акций протеста?
Вопрос заключается не в готовности молодежи выходить на улицы. 70% населения Ирана – люди моложе 30 лет, родившиеся уже после исламской революции. Проблема организационно-политического свойства. Я сомневаюсь, что в Иране найдется организация, способная возглавить протесты и придать им четкое стратегическое направление. Оппозиционеров много, но они не могут объединиться и договориться о том, в каком направлении начать движение к реформе. Мой прогноз – такой. Через несколько дней народ разойдется с площадей по домам.
Это проблема отсутствия политической партии или проблема отсутствия политического лидера, готового и способного возглавить протесты?
Проблема и в том, и в другом. Когда 30 лет назад в Иране исламская революция покончила с монархией, в стране был и харизматический лидер в лице Аятоллы Хаменеи, и десяток политических организаций с внятными программами действий. Эти организации, этот плюрализм мнений Хаменеи вовсе были не нужны. И теперь политическое пространство в Иране выглядит по-другому. В стране оно пустынно, абсолютное большинство оппозиционеров вместе со своими программами находятся за границами, а оттуда народные протесты не возглавишь.
Корректны ли параллели с Россией относительно итогов выборов? Их результаты сфальсифицированы, но никто ничего сделать не может.
Такие параллели отчасти справедливы. Вряд ли протестного ресурса иранцев хватит для достижения результата.
Большинство обозревателей накануне выборов предсказывали изменения вне зависимости от того, кто станет президентом. Как вы думаете, изменится ли политика Махмуда Ахмадинеджада?
Западные обозреватели часто совершают эту ошибку. Они выдают за факты свои пожелания. В Иране была невозможная победа реформистов, хотя народ и попытался ее добиться. Тот факт, что Ахмадинеджад остается в кресле президента, подтверждение неизменности политики Ирана. Барак Обама с его предложениями большей открытости и переговоров между Вашингтоном и Тегераном без выдвижения предварительных условий получил ясный ответ от Аятоллы Хаменеи. Этот ответ сохранил поста за Ахмадинеджада. Иран останется агрессивным государством с непреклонной антизападной и антиамериканской политикой. Об этом свидетельствуют и последние заявления Ахмадинеджада. Мы не ведем больше переговоров о нашей ядерной программе, мы просто ее развиваем. Очевидно, США придется пересматривать иранскую часть своей восточной политики.
С иранским журналистом Ахмадом Рифатом о ситуации в Иране после президентских выборов беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге сегодня открывается двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, ситуации в Афганистане, проблемы, связанные с Северной Кореей. Россия будет готова возобновить диалог с Грузией только после того, как народ страны изберет новое руководство, заявил Дмитрий Медведев в интервью китайским журналистам. Верховный лидер Ирана распорядился провести расследование фактов нарушений в ходе выборов президента, которые прошли 12 июня. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отложил запланированный визит в Россию для участия в саммите ШОСТ в Екатеринбурге. Решение принято в связи с внутриполитической ситуацией в Иране. В Тбилиси неизвестные напали на палаточный городок оппозиции у здания государственной канцелярии, где обычно заседает правительство. Нападавшие сломали палатки и скрылись, сообщает корреспондент Радио Свобода. Михаил Ходорковский выступил с конкретными предложениями по реформе судебной системы России. В своей статье, опубликованной в еженедельнике «Коммерсант власть», он подчеркнул, что председатели судов всех уровней должны избираться самими судьями, а не назначаться сверху.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Андрей Шароградский. Сегодня во Франции, неподалеку от Парижа, открылся крупнейший в мире авиасалон «Ле Бурже». В этом году авиасалон отмечает свое столетие. Ожидается, что «Ле Бурже 2009» пройдет с особым юбилейным размахом, несмотря на экономический кризис. Не менее 2000 участников – это лидеры мировой авиационной промышленности. Они приехали на авиавыставку, на которой будут демонстрироваться 140 самолетов. Это немного меньше, чем на предыдущем авиашоу «Ле Бурже», но зато среди них есть настоящие звезды гражданской авиации. Так во французской прессе, по крайней мере, отзываются и о российском самолете «Сухой Суперджет», международная премьера которого и состоится в «Ле Бурже». Это единственный экспонат из России на этот раз на авиавыставки. Почему российская авиапромышленность представлена так скромно, и о новинке российского самолетостроения корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина побеседовала с экспертом Александром Гольцем.
Почему в этом году авиационная российская промышленность будет представлена так скромно?
Далеко не случайно Россия отказалась от демонстрации всех других самолетов и сконцентрировалась только исключительно на этом самолете. Надо понимать, что в России называется совершенно новой авиационной техникой, ну, вроде самолетов семейства Сухого, Су-30, Су-34, Су-35. Все это клоны советской техники, созданной в начале 80-х. Что касается Суперджета, то это фактически первый самолет, созданный в России после распада Советского Союза. Для Москвы сегодня чрезвычайно важно продемонстрировать, что наша авиационная промышленность способна создавать собственные самолеты. Это не такая простая вещь, ведь даже вот такие развитые в техническом отношении государства, как, например, Япония или Китай, не способны создавать собственную авиационную технику.
Как вы можете оценить состояние современной российской авиационной промышленности? Как там обстоят дела? Так же, как и в автомобильной промышленности? Или все-таки лучше?
Суперджет, на самом деле, является отличным свидетельством состояния российской авиационной промышленности. На процент 80 он состоит из иностранных комплектующих. Двигатели от Pratt & Whitney, дизайн итальянский и так далее и тому подобное. Если говорить о состоянии нашей авиационной промышленности, мы ищем способа уйти от советского наследия. Такие отрасли, как авиационная, работала полстраны, кто не считался с затратами. Вот сейчас в результате вот тех же 90-х годов разрушена цепочка субподрядчиков, тех, кто, повторю, не считаясь затратами, вне экономических законов. Ему нужно было произвести, допустим, 100 деталей для истребителя. И держали огромное производство только для того, чтобы произвести эти 100 деталей, и не более того. Так вот, как только в стране наступил свободный рынок и начали действовать рыночные законы, эти производства перепрофилировали. Поэтому, с одной стороны, у нас существуют вполне ясные технические заделы, способность разрабатывать новые самолеты, и Суперджет это продемонстрировал. С другой стороны, отсутствует серьезная материальная база для такого производства.
Каким вы видите ближайшее будущее российской авиации?
Государство стоит перед очень важным стратегическим выбором. Выбор этот можно сравнить с выбором человека, который думает, что купить, «Жигули» или «Дэу». Понятное дело, «Жигули» хуже, но это наша отечественная. Человек, который это делает, он может думать о том, что он таким образом поддерживает российские технологии. Это очень непростой выбор. Понятно, что на сегодняшний день российские самолеты, по всей видимости, будут уступать аналогичным образцам и «Боинга», и «Эрбаса». Ну, просто по той хотя бы причине там происходит непрерывное производство пассажирских
американских самолетов там не прерывалось. У нас приходится начинать с нуля. Это выбор приоритетов. Может быть, для России разумно вложить деньги в производство суперджета. Опять-таки, вопрос в том, выстроена ли цепочка поставщиков. Есть ли заказы? Я думаю, что салон Ле Бурже до известной степени даст на это ответ.
О нынешнем российском представительстве на авиасалоне в Ле Бурже говорил военный эксперт Александр Гольц. Вопросы ему задавала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина. Напомню, что авиасалон в Ле Бурже, отмечающий в этом году свое столетие, открылся сегодня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй информационный час завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона, как всегда, Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели Всемирная организация здоровья объявила, что эпидемия гриппа, прежде известного как свиной грипп, превратилась в пандемию. То есть вирус распространился по всему миру и угрожает огромному числу людей. Впрочем, на этом, как считает профессор Ричард Уэнзел, заведующий медицинской кафедрой Университета Вирджинии, ясность заканчивается. С профессором Уэнзелом беседует Алан Давыдов.
По-моему, происходит даже некоторая дезориентация. Обычно шестая степень тревоги подразумевает нечто более серьезное, чем нынешняя стадия распространения гриппа. Уже известно, что инфекция H1N1 поразила большое число людей на многих континентах. Но речь идет только об устойчивом распространении, но не о тяжести заболевания. Неспособность разделить эти два понятия может сбить с толку. В конце концов, каждый год наступает эпидемия сезонного гриппа с вирусом, похожим на нынешний H1N1, убивающим в глобальном масштабе до полумиллиона человек. Но последние 40 лет это еще никогда не давало основания объявлять пандемию. Смертность во время пандемии испанского гриппа 1918-19 годов составила 2,5%. Во время пандемии 1957 и 68 годов смертность не превышала 0,5%. Нынешняя эпидемия не выходит за рамки показателя обычного сезонного гриппа 0,1%. В Мексике 2,3%. Но это скорее исключение из общей картины. Думаю, что сейчас гораздо важнее направить усилия экспертов на изучение степени тяжести заболевания и на мобилизацию ресурсов эпидемиологического контроля на двух или более континентах. Каковы могут быть экономические последствия от объявления пандемии гриппа H1N1? В случае неготовности быстро наладить производство нужной вакцины или новых лекарств, большие материальные затраты неминуемы. На этот раз вакцина уже создана, она испытывается, то есть затрат будет меньше. И все же огромные экономические издержки неминуемы, хотя бы потому, что власти многих стран ужесточают режим пересечения границ, не исключено даже закрытие границ. Но опыт показывает, что даже такие меры не предотвращают распространение респираторной инфекции. Некоторые инфицированные до проявления симптомов гриппа успевают заразить окружающих. Если же говорить о стране с наибольшим числом инфицированных, о Мексике, то там, по оценкам, преодоление гриппа H1N1 может обойти в сумму, превышающую 4,5% валового внутреннего продукта. Будут ли американские медики и власти на местах предпринимать особые меры в связи с пандемией? Теоретически, при определении предельно высокой угрозы пандемии предполагается усиление сотрудничества и координации действий. Насколько мне известно, в этих условиях вступает в силу заключенное ранее соглашение о направлении медицинских ресурсов в пораженный район, а также международные договоры по отслеживанию инфицированных. Возможно, введению карантинов, обмену медицинским опытом. Что вызывает у вас наибольшую озабоченность в условиях наступающей пандемии? Больше всего беспокоит непредсказуемая природа гриппа. Никогда не знаешь, придет ли повторная волна эпидемии, повысится ли вирулентность в результате скрещивания с другими штаммами. Так что хочу предостеречь от благодушия и от упрощения проблемы. Так ситуацию, связанную с наступлением пандемии гриппа H1N1, прокомментировал профессор Ричард Уэнзел.
В пятницу крупнейший швейцарский фармацевтический концерн Novartis объявил о производстве первого экспериментального варианта вакцины от свиного гриппа. Ее клинические испытания начнутся в июле, а рабочая версия будет готова к осени. Novartis уже получил заказы на свою вакцину на сотни миллионов долларов.
Можно ли надеяться, что эта вакцина снимет проблему гриппа H1N1? Вот мнение профессора-вирусолога Даниила Голубева.
Я думаю, что эта вакцина будет эффективна в той мере, в какой эффективна гриппозная вакцинация вообще, когда она проводится вовремя и вирусом, который соответствует антигенной структуре циркулирующего штамма. В данном случае речь идет именно об этом. И значительная гарантия предотвращения тяжелейших последствий пандемии при массовой иммунизации такой вакцины, безусловно, существует. Она показана, и надежды здесь очень большие.
А в чем состоит основная трудность в создании подобной вакцины?
Самая главная трудность была выбрать штамм, который является основой вакцинного действия. Эта работа была сделана буквально в первые недели, когда канадские, американские, британские ученые раскрыли структуру этого нового вируса. Затем необходимо было выяснить соответствие его реальных антигенных потенций и штаммам, циркулирующим в это время. Это тоже было сделано. Дальше идет огромная технологическая работа. Необходимо накопить этот вирус в больших количествах. Опыт по этому поводу есть, хотя он требует времени и больших материальных ресурсов. Инактивировать такую вакцину и затем клинические, сначала преклинические, а затем клинические иммунологические испытания. Но, судя по тем данным, которые мы имеем, есть основания полагать, что в ближайшее время будет вакцинный препарат, который, конечно, является серьезной гарантией в борьбе с распространением нового вируса.
Это был профессор Даниил Голубев. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы – представление в Москве доклада «Прозревшая Фемида». Доклад, подготовленный российскими международными правозащитными журналистскими организациями, посвящен расследованиям убийств журналистов в России. Подробный рассказ о презентации, о содержании доклада в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президентские выборы в Иране. Единой страны больше нет.
Комментарии экспертов.
Саммит ШОС упирается в узбекскую стену. Комментарии Аркадия Дубнова.
Право автора.
Александр Денис. О том, что покупают, когда нету денег.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».